Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях настоятель Харлампиевского храма отец Евгений Старцев. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте! Христос воскресе, дорогие радиослушатели!
Совсем скоро будет великий праздник. И не просто в этом году День Победы, а 80-летие Победы. Поэтому мы сегодня хотим поговорить об этом событии. Отец Евгений, объясните духовную связь того, что происходит сегодня и Великой Отечественной войны.
Наше противостояние цивилизации Запада, которая вливается время от времени, такие вооруженные конфликты, ну, раз в 100 лет примерно, имеет очень серьезную духовную основание и причину. И не разглядеть ее может только нерелигиозный человек, который думает, что подобно коммунисту-марксисту какому-нибудь утверждать, что войны – это результаты все-таки каких-то экономических противоречий, империализма. Да? Но на самом деле все гораздо глубже. И то, что сегодня мы вынуждены воевать с Западом уже практически на своей территории после многолетней интервенции в духовную и сакральную жизнь нашей страны, нашего общества, нашего народа, как раз указывает на то, что мы пока еще не разрешили это тяжелейшее противоречие между православным Востоком и безбожным, еретическим Западом. И характер войны, который идет сегодня, об этом свидетельствует очевидно совершенно. Поэтому здесь люди, которые хоть немного задумываются о том, какова причина всех войн, безусловно, имеющих религиозную природу и причину, и нынешней войны, не смогут не ответить на этот вопрос, как продолжающийся такой экзистенциальный конфликт между Западом и православным Востоком.
В современной поп-культуре не так давно появилась новая тема, и в двух словах это какое-то раскрытие какой-то тайны о том, что православная церковь открывалась на оккупированных территориях. И, в общем, это нетрадиционный какой-то факт и нетрадиционный взгляд. Но оказывается, что это было действительно так. Просто комментарий в популярной культуре этому дается неправильный, а очень странный какой-то, искусственный и в нашей культуре, и в западной. А вы можете дать комментарий вот этому историческому факту со стороны церкви православной, традиционной?
Ну, действительно, на оккупированной территории было открыто несколько тысяч православных приходов, которые были закрыты безбожной советской властью. Решение оккупантов открывать храмы было продиктовано вовсе не их любовь к православной церкви или забота о духовном устройстве оккупированных народов, ну, русского народа, в частности. Дело в том, что сами по себе идеологи Запада, они понимали, что они столкнулись с очень консолидированным, монолитным обществом. Они поняли, что духовное и нравственное здоровье при всей безбожности власти, с которой они воевали, народа, русского народа, было чрезвычайно высоким. Те глубинные религиозные смыслы и силы, которыми питался русский народ от матери церкви, еще в ту пору не оставил нашу землю, не оставил наш народ. Но еще так или иначе, в виду русского человека была церковь, были святые люди, были святые родители наших граждан. И немцам нужно было успеть разобщить наше, вот, пусть оккупированное на некоторое время, общество русских людей, живших на этих территориях. И они думали, что это им поможет, в конце концов, одержать победу, вызвать к себе симпатии тех, кто придет в храм, открытый храм немцами. Но они не добились результата. При всем при том, что потом советская власть действительно вновь репрессировала и духовенство, и прихожан православных, тех, кто был в числе тех, кто ходил и молился в открытые немцами храмы. В конце концов, Божья правда, она ведь много выше, чем простые человеческие манипуляции, связанные с тем, что они называют своей, так сказать, земной заботой об устройстве церкви. Все только наоборот подтвердило то, с кем на самом деле мы вели войну и с кем ее ведем сегодня.
А манипуляция, правда, была очень странной. Заместитель Адольфа Гитлера Мартин Борман публично выступил с такой речью, запрещающей совершенно церковь на территории фашистской Германии. Необходимо все больше отстранять народ от церквей и религиозных обществ. Безусловно, церковь должна и будет со своих позиций противостоять утрате своего влияния. Никогда вновь влияние на народ не должно быть отдано церкви. Ее влияние должно быть полностью уничтожено. А при этом на солдатских этих пряжках фашистских была отштампована надпись «С нами Бог» по-немецки. Как эта манипуляция должна была сработать на советский народ?
Ну, немцы хотели показать свое где-то такое человеческое, как они думали, лицо. Но разве немецкий народ, обрушивший на советский народ, на русский народ, такую страшную волну геноцида, можно сказать, массовое истребление всех, кто жил на нашей земле, мог рассчитывать на то, что их как-то поймут, их как-то оправдают люди, которые имеют какую-то религиозную, собственную, личную такую жизнь. Это говорит только о том, что они очень поверхностные, не понимающие русского человека люди. И поэтому они ошиблись, они не добились результата. И свой этот звериный оскал, они нам и сегодня его показывают. Потому что все западное сообщество, оно алкает разложения русской духовной жизни, ее распада, ее такого секторального деления, ее потери ее традиции, утраты культуры и так далее. Ну и главным образом, конечно, они бьют по православию, по церкви, рассчитывая на то, что дискредитировав ее, разрушив ее, они в конце концов добьются результаты, которые им за всю тысячелетнюю нашу историю достичь пока не удавалось.
Ими ведь сейчас поощряется разложение вообще любой религиозной жизни в нашей стране. Если заменить год, когда было сказано, и лицо Гитлера поменять на кого-то, то еще одна цитата. «Мы должны избегать, чтобы одна церковь удовлетворяла религиозные нужды больших районов, и каждая деревня должна быть превращена в независимую секту, которая почитала бы Бога по-своему. Если некоторые деревни в результате захотят практиковать черную магию, как это делают негры или индейцы, мы не должны ничего делать, чтобы воспрепятствовать им. Коротко говоря, наша политика на широких просторах должна заключаться в поощрении любой и каждой формы разъединения и раскола».
Все верно. И 100 лет назад, и теперь Запад показывает себя таким, каким он есть на самом деле. И в первую очередь это видно, когда мы говорим о его религиозной природе, его такой духовной сути. И восстанавливающаяся религиозная жизнь, возрождающаяся в нашем народе сегодня, так, может быть, исподволь еще не так активно и ярко, как хотелось бы, как раз придает силы русскому человеку, придает силы ему быть тем, кто он есть на самом деле, в историческом контексте, и в конце концов способным противостать как внешним врагам, так и внутренним.
Сегодня еще очень любят раздавать несколько тем о высокой большой роли Второго фронта, отделять фашизм как явление от Германии и немецкой нации, портят портрет советского солдата часто в поп-культуре. Почему такие разговоры опасны и сознательно ли это делается?
Безусловно, сознательно. Марионетки, которые потом глумятся, и какая-то неразумная молодежь куражится возле памятников советским воинам, мемориалов возле Вечного огня. Это уже последствия, это уже, можно сказать, такая пена, которая образовалась в результате того, что значительная часть нашей разуверившейся элиты, именно элиты, в конце концов привела страну к тому, что она получила в 91-м году, например, и многие годы вот этой либеральной, безумной разрухи, в которой до сих пор находится Россия, свидетельство тому, что перехваченная природа духовного сознания русского человека ведет к его катастрофе. Катастрофе его личной, катастрофе его семьи, катастрофе его традиций, катастрофе его государства. Борьба не прекращалась, она и сегодня не прекращается. Поэтому мы, верующие люди, должны понимать, что битва эта не закончится, пока не явится Христос во своем втором пришествии.
Омрачена сейчас 80-летие Победы тем, что происходит сегодня, возрождением фашизма на Украине?
Фашизм возродился на Украине практически сразу после того, как значительную часть нацистских преступников выпустили из тюрьм в 50-е годы. И, вернувшись на свою родину, десятки тысяч нацистов, в конце концов, привели Украину к этому печальному состоянию, в котором она сегодня находится. И руководство Советского Союза, и руководство России, оно так до конца и не объяснило ни народу, ни нам, никому не объясняет, на самом деле, именно духовную природу нашего противостояния с нацизмом. А сегодняшний конфликт, который выразился вот в форме специальной военной операции, это уже жесточаяние, это уже последний шаг, который Россия вынуждена была предпринять, и современное руководство страны в лице президента Путина предприняло решительные шаги для того, чтобы остановить сползающую в пропасть как Россию, так и уже беснующуюся Украину. Это, в конце концов, наша внутренняя такая кровавая рана и болезнь, которую врачевать придется нам всем вместе. Ценой очень большой, очень высокой ценой. Нам много придется заплатить страшную цену за то, что мы, докатившись до этой беды, выходим из нее через поле боя. Но Запад, который постоянно противостоит нам на всех фронтах, какие только можно себе представить, экономическом, политическом, культурном, религиозном, он не изменил себе ни в чем. Наоборот, он стал более таким откровенным, что ли, распущенным, разнузданным. И победа, случившаяся 80 лет назад, она только ярко отсвечивает с таким своим торжественным сиянием то, что она была на самом деле необходима, выстрадана и поставившая серьезную такую точку в осмысленном нашем конфликте с Западом. Ведь если говорить о войнах предыдущих, ну, например, в мировой войне 14-го года, там не все так очевидно может показаться на первый взгляд, когда начало войны между коалицией Антанты и Тройственным Союзом велся на каких-то геополитических и экономических таких идейных истоках. Но так или иначе, внутри этого конфликта были заключены и идеи, и смыслы, которые привели потом к крушению Русской империи. Крушение русского мира, который, в конце концов, едва выжил после столетнего периода выживания, осмысления, после такой ужасной, безбожной и ненациональной жизни русского человека. Только теперь мы потихонечку, чуть-чуть, так сказать, имеем возможность говорить о себе, вспоминать о себе, открыто молиться, поддерживать друг друга в религиозной жизни, но как много людей ушло мимо главной идеи, идеи спасения. Война 41-45 годов, она остановила вот это сползание наше в бездну. И можно сказать, русские заплатили за свое богоотступничество и за свержение своего царя законного вот такую страшную цену. И сейчас мы также остановились у самого края, может быть, падения, в результате того, что начали специальную военную операцию, обесценив, по сути, обнулив все, что нам предлагал за все это время Запад, через свои вот эти манипуляции, свои лживые идеи и смыслы. В этом контексте и та война, и эта война, это может быть война на грани, по сути дела, крушения всего, что мы называем русской цивилизацией. И тогда русские спасали себя от этого звероподобного Запада, и сегодня мы делаем то же самое. Жаль только, что все это происходит на полях нашего родного Отечества, на полях Украины, которая является неотъемлемой частью нашей исторической Руси.
Сегодня наши защитники считают себя преемниками подвига советских солдат, а вот оппоненты наши считают себя последователями фашистской идеологии?
Ну, конечно, так это очевидно совершенно. И сначала это было, так сказать, исподволь немножко, так сказать, считалось такой игрой, что ли, в нацизм национальных батальонов, национальных формирований Украины. Но посмотрите, как сегодня перестроился весь Запад, который спонсирует Украину в войне с Россией. Ведь вновь создана коалиция, которая готова воевать с нами просто из простой, очевидной ненависти их к нам. она, эта ненависть, имеет религиозную природу, потому что все эти богоотступники, все эти извращенцы, Макроны, Меркели и прочие, они ведь рождены этой западной, даже не культурой, а западной вот этой сутью, сущностью, которая сегодня вновь решила вцепиться нам в горло.
У них ведь и предки у многих имеют.
Конечно, прямой. У всех, как правило. И выращены эти новые лидеры как раз из той среды, преемственной среды, которая воевала с нами 80 лет назад и 180 лет назад. И французы, которые вспоминают сегодня своего Бонапарта, они тоже в том числе к нему относятся как к одному из их таких лидеров, который должен был закрыть русский вопрос, как они говорят. Но не получилось тогда, вряд ли получится и сегодня. Мы знаем, что у нас хватит сил для того, чтобы им, как и тогда, и зубы повыбивать, и лишить их возможности, в конце концов, претендовать на то, что они претендуют.
А для того, чтобы сегодня русскому народу победить, он особо должен помнить подвиг 45-го года? И стоит сейчас подробно и заново еще раз изучить историю Великой Отечественной войны?
Безусловно, сегодня, вспоминая 9 мая 1945 года, мы переносим свет этой победы на себя самих, на нашу эпоху, и осмысливаем ее уже иначе совсем. Уже не осталось фронтовиков, говорят, фронтовиков, ветеранов войны. В Иркутской области осталось 62 человека. Естественный уход наших ветеранов из нашей среды, но русский народ, советский народ всегда держал в поле зрения победу. То есть он никак не мог забыть ее, никак не мог с ней расстаться. И вовсе не потому, что она далась такой огромной ценой. Эта победа помогла нам вернуть к себе собственное достоинство, вернуть себе право на то, что называется, быть вот этой русской цивилизацией, возрожденной, утвержденной на тех принципах, которые передала нам наша память, наша преемственность. И мы, заплутавшие, в общем, в поисках духовной истины за последние 100 лет, вновь вышли на те идеи и те принципы, на которых это государство когда-то строилось. Ведь сегодня наши воины действительно считают себя преемниками той победы в какой-то мере, потому что вновь противостоят панцерваффе, люфтваффе, вновь противостоят нацистским формированиям, которые вновь кричат про дранг нах Остен и так далее. Победить нам необходимо, у нас нет никакого выбора более.
Батюшка, лучшие книги и фильмы о войне?
Из фильмов, которые были сняты ранее, давно, конечно, это фильмы, которые были, может быть, наиболее близки по ощущениям создателей фильма той войны. Вот есть такой фильм «Проверки на дорогах» Германа Старшего. Это то, что в свое время на меня произвело очень сильное впечатление. Или «Иди и смотри», например. И фильм есть такой особенной силы, снятый по роману Симонова «Живые и мертвые». Вот когда я читал этот серьезный такой труд, он для меня как-то прикровенно открывал те проблемы, которыми жил тогда советский человек, генерал Серпилин, там такой вот главный герой. И я, будучи совсем молодым еще, 19-летним, помню, я прочитал впервые эту книгу, и я подумал, что мы о войне практически не знаем ничего. И хотя это была такая литература, которая, в общем, была выдержана цензурно во всех смыслах, тем не менее, она на меня произвела очень сильное впечатление. Вот. И из современных фильмов, наверное, может быть, «Битва за Севастополь». Современный кинематограф, он такой убогий, что ему браться за такие темы, как военное кино, не по силам просто. Нет у нас людей, которые могут, как серьезные художники, как любящие свое отечество, истинные патриоты, и изложить эту самую сущность. Все какие-то поделки странные. Конечно, «Озори здесь тихие», первая версия этого. Очень хорошее кино. Много фильмов. На самом деле фильмов много. Но так, чтобы сильно резонировали с сердцем и с нашим представлением о том, какой была война, и фильмы, которые сформировали нас. Но мы очень много читали о войне, и она была как бы частью нашей культуры в значительном смысле. Вот. А сегодняшняя культура, и культура назвать нельзя, это субкультура, производная от той великой культуры, которая досталась нам в наследство. И сегодня я современное кино вообще не смотрю. Оно позорное просто по своему вот, по своей сути, по своему подходу. Вот я недавно начал смотреть и выключил через 3 минуты. Просто через 3 минуты. Причем фильм этот, он в числе тех, кто профинансирован государством, который профинансирован, просто безобразие, полное безобразие. Ну, в общем, есть кино, конечно, есть.
Каким должно быть 9 мая сегодня у православного христианина в 2025 году?
Это должен быть день поминовения. Это должна быть литургия в сердце человеческом, в православном сердце. Литургия гимном звучащая в память о победе. Литургия, воспоминающая героев, простых людей, кто отдал жизнь свою за то, чтобы Россия осталась само собой. Чтобы Россия осталась вообще. Вот. И без литургии просто невозможно человеку осмыслить ничего в своей жизни. И если он находится вне литургической жизни церкви, то он находится вне общения с Богом. Поэтому каждый православный человек должен прийти в храм и помолиться. Всякие там мемориалы, вечные огни — это такой больше языческий какой-то символизм, который к сути самой по себе победы имеет очень отдаленное такое отношение. Почти никакого. Да и не русский это, по сути, такой символизм. Огни вечные. Вечный огонь — это в гиене огненный, в аду. Вот что такое вечный огонь, а не газовая горелка, которая там. Но когда мы вспоминаем своих близких ветеранов, мы должны вспомнить в первую очередь о Боге, который дал им силы, дал им любовь, которая подвигла их на тот подвиг, который они совершили ради нас. Только потому они смогли быть такими сильными, способными жертвовать собой, что были воспитаны церковью, были напитаны ею. В той традиции, в которой жила наша страна, ведь от Октябрьского переворота отделяло всего, сколько там, 24 года. Это жизнь всего одного поколения. Это как если бы война завершилась, скажем, в 2000 году по отношению к нам сегодняшним. Это очень недавно было тогда. И поэтому само по себе вот эта духовная такая река Божьей воли, которая течет со времени создания человека, она ощущается человеком, когда он подключен к традиции, когда он подключен к своему роду, когда он любит свою историю, когда он все время возвращается умозрительно к своим предкам, которых он любит. И вот воспоминая их, этих славных, великих людей, без общения с Богом, человеку вряд ли удастся по достоинству их оценить вообще. И примириться с тем, что произошло и происходит. Ведь любая война — это страшная катастрофа. Это мир ужаса и крови. Люди, которые находятся на удалении от этих событий, они не понимают, что это такое. Но Господь может открыть и показать истинный смысл происходящего. И вооружить человека, дать ему силы для того, чтобы он мог жить дальше со всем этим грузом ответственности за все то, что происходит с нами самими, и за то, что мы получили в наследство. Это сложная очень картина. Это не просто такой либеральные были такие плевки в нашу сторону, называли они людей победобесием совсем недавно. Вот эти подонки, которые таким образом характеризовали в первую очередь себя, предложили нам разоружиться, лишив нас памяти. Если бы мы отринули эту победу, как они предлагали лет 30-40 назад, нас теперь бы уже не было, как выясняется. Просто не было бы, и все. У нас не было бы сил не то, что противостать этому Западу, даже осмыслить этот конфликт у нас бы не было сил. Поэтому то, что происходило 80 лет назад, это событие глобального масштаба, это событие не просто исторического, это событие не эпохи, а многих эпох. Это ключевое событие в истории России. Ключевое. Вот как мы к этому относимся сегодня, будет нас характеризовать и в настоящем, и в будущем. От всего сердца поздравляю всех наших граждан, ветеранов, людей, кто застал войну, будучи ребенком. Поздравляю всех, кто помнит войну как событие, которое имеет наше сердце личное отношение с этой славной победой, великой победой, которую иногда даже называют второй Пасхой в жизни нашего народа. Наверное, это справедливо. И поэтому я буду тоже праздновать, буду вспоминать своих дедов, кто воевал. И для нас это великое утешение, что у нас есть такая светлая, великая память и великая победа.
Спасибо, батюшка. На этом наша беседа подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте «Спаси и сохрани» 38.ru. Мы ждем ваши впечатления и пожелания, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщество «Харлампиевский храм» или обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампиевского храма, отец Евгений Старцев, и я, Варвара Жукова. Всего вам доброго.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска.